Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Христиане часто говорят о свободе, которую даровал им Бог. А что такое свобода во Христе? От чего свободны верующие? Означает ли это, что им все можно и Бог все прощает? А как же исполнение заповедей Божьих? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Передача «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях тоже, как обычно, пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте сегодня поговорим о свободе. Ну, вообще о свободе во Христе и о свободе. Что такое свобода вообще? Возможно ли свобода в этом крайне несвободном мире? Вот, и чем дольше я живу, тем больше он становится несвободным. Но, может быть, это, конечно же, старость, я предполагаю. Но кто его знает? Так что давайте поговорим сегодня об этом. Пишите нам ваши комментарии, пишите прямо непосредственно в комментарии под трансляцией. И сегодня, еще раз напоминаю, у меня в гостях Петр Морозов, пастор Петр Морозов. Вот давай сегодня о свободе во Христе. Эта тема так или иначе возникает у нас с тобой в эфирах.
Возникает.
Эту тему мы так или иначе затрагиваем в любой теме, которую бы мы брали.
Затрагиваем.
И настало время зайти на эту тему непосредственно в лоб, и, в общем, прийти к каким-то выводам, если мы сможем прийти к каким-то выводам об этой довольно сложной теме. Казалось бы, она очень простая. Ну, если ты спросишь среднестатистического верующего, что такое свобода во Христе, он сразу тебе ответит. Да? Не торопись. Не торопись сейчас отвечать мне на этот вопрос. И вы, друзья, не торопитесь, но напишите, пожалуйста, ваши варианты, что такое свобода во Христе, как мы ее можем понимать. Есть ли вообще свобода абсолютная, да, и является ли абсолютная вот такая свобода благом для человека? Давайте попробуем с вами поразмышлять. И вот с чего мы начнем, друг дорогой, сегодня с тобой. Как ты думаешь, а вообще что такое свобода? Вот возможно ли она в принципе, на твой взгляд?
Ну, без свободы и отношений-то, в общем-то, не построить. Потому что отношения любви, отношения с человеком, они строятся на том, что у человека есть выбор, принять тебя, не принять. Да, а если это, как это, скажем так, обязательство, то это и не отношение, это так просто обязаловка. Поэтому свобода есть у каждого. Я, конечно, понимаю, что наступаю сейчас на горло определенным верующим, которые верят, что свободы нет, но я скажу, что Библия полна мест, где Бог предлагает сделать выбор. Выбери между тем и между этим, выбери проклятие или благословение, и таким образом мы понимаем, что все-таки есть какая-то свобода. Вот, и она у нас есть, с ней надо что-то делать.
Вот. Вот, нам уже написал Эдуард, весь день вас ждал, Эдуард. Ну, мы-то как рады вам, что вы сегодня с нами. И, кстати, Эдуард, напиши, пожалуйста, так как я знаю, лично. Напиши, пожалуйста, как ты вообще понимаешь, что такое свобода во Христе? Вот в чем она проявляется? И причем, вот давайте попробуем действительно поразмышлять. Очень верные вещи, Петр, ты говоришь. Очень верные вещи. Но позволь мне, как обычно, трезвому прагматику внести свою чайную ложку в твою дегтя, в твою прекрасную бочку меда. Вот ты говоришь, отношения невозможны без свободы, да?
Но они какие-то будут неправильные, я бы сказал, нездоровые.
А по мне так отношения — это уже не свобода.
Надо определиться, надо понять, чем ограничена свобода. Чем вот ограничивается свобода? Насколько я понимаю, свобода ограничивается волей человека, то есть его желаниями. То есть у человека есть желание построить отношения, или и тогда он свободно их строит, или у человека нет желания построить отношения, тогда он не свободен, он вынужден их выстраивать. Поэтому, конечно, когда мы говорим о том, что у человека появляются отношения, и он уже созависимый, и тот человек, который с ним построил отношения, тоже созависимый. Вместе с ним они такие вот, ответственная зависимость какая-то присутствует. Я, может быть, в терминах немножко запутался сейчас. Но это выбор свободного человека, построить с этим человеком отношения. Это его выбор связать себя с ним, вот эти вузы. И это свободные отношения. Вот, вот это и есть свобода. Свобода выйти в окно – это не свобода. Свобода – это когда есть какой-то, какая-то воля, какое-то желание, и мы это желание воплощаем. Вот.
Ну, видишь, если мы, значит, будем, скажем, свою жизнь строить в таком понимании свободы, что свобода – это выбор и желание, да, то, например, у меня есть сейчас желание поесть картошку с огурцом. Вот. Но как бы, мне важно быть сейчас здесь с тобой и говорить об этом.
Это
да?
Твой выбор.
Видишь, здесь, ну, опять же, когда мы говорим про отношения, потому что как раз вот ложное понимание свободы, да, свободы, как здесь важен я и мой выбор. Но когда я вступаю во взаимоотношения с другим человеком, даже с другом, я уж не говорю про девушку или жену, угу. А уж я молчу про детей, никто так не ограничивает нашу свободу, как дети. Угу. И более того, наиболее свободными людьми являются дети, и больше всего страдают от несвободы дети.
Ну, надо сказать, что мы действительно страдаем от несвободы из-за детей, из-за работы, из-за друзей, из-за разных обстоятельств, но мы выбираем эти обстоятельства. Мы любим детей. Если нам везет, нам нравится работа. Если нам везет с друзьями, они честные люди. Ну, в общем, это здорово, что у нас есть какие-то обязательства, и это наша воля, а значит, наш свободный выбор – жить вот такой жизнью, которой мы живем, которую мы выбрали. Абсолютной свободы нет. Возможно, это уловка сатаны такая, но абсолютной свободы нет. У человека нет, ну, как бы, мы живем в социуме, мы живем с разными людьми, и вот такой абсолютной свободы добиваться, мне кажется, это такой какой-то обман, и, ну, который, в общем-то, не имеет под собой основания.
Но я вообще считаю, что вот этот миф об абсолютной свободе, который, кстати, сейчас очень сильно муссируется через, скажем там, через все массовые мероприятия, да, там, через все масс-медиа, да, потому что все песни, значит, ну, не все, но многие песни как раз говорят о свободе, да, значит, рекламные баннеры говорят, что ты свободен, и ты, здесь вот ты свободен, но только, естественно, если ты пользуешься, конечно же, продукцией нашей компании.
Вот только тогда ты свободен.
Только тогда ты свободен, да. Вот, и переходя уже непосредственно от этой свободы, на мой взгляд, абсолютная свобода, как раз мы будем сегодня говорить об апостоле Павле, который говорил, что изначально я свободен от всех. Вот мне вопрос. Прям если бы... Я очень жалею. Знаешь, это как Владимир Владимирович Познер спрашивает, с кем бы вы вот хотели, значит, поговорить, и что бы вы его спросили. Я очень бы хотел поговорить с апостолом Павлом, как раз хотел спросить. Много вопросов, один из них. А что значит быть свободным от всех? Что это означает? Не торопись, еще успеем. Вот это такая...
Ты же Павлу задаешь вопрос, не мне, я и не тороплюсь.
Это такой промо-ролик был такой. Так что, друзья, если вы хотите узнать, что значит быть свободным от всех, слушайте передачу «Погружение дальше». Так вот, переходя от, в общем-то, свободы вообще вот в таком абсолютном понимании или в общем понимании, да, переходим, что же такое свобода во Христе? Вот что такое свобода во Христе, о которой постоянно говорят христиане? В чем она выражается? Потому что мне кажется, у христиан как раз намного меньше свободы, чем у людей, скажем, неверующих, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Скажи
ну,
мне.
Давай мы все-таки вернемся к тому, что такое свобода, да, и чем она ограничивается. Свобода ограничивается нашей волей, нашим желанием, да. И если мы с тобой говорим о христианской свободе, то мы говорим о желаниях, которые так или иначе связаны с желаниями Бога, с волей Бога. У человека воля несовершенная, это понятно, человек несовершенный, его желания несовершенные. И христиане, в отличие от других, просто свою волю или свои желания согласовывают с Богом. Их свобода заключается в том, что они выбирают лучшее, совершенное. Вот в чем свобода христиан. Они, собственно, могут быть, как и многие другие люди, считать, что они свободны делать много вещей, но Библия называет это порабощением. Да? То есть очень много свобод, которые приводят к рабству, мы с этим сталкиваемся постоянно. Вот, все кричат о своей свободе, о том, что вот я свободен там, принимать наркотики, я свободен там, пить алкоголь, я свободен там, спать с разными девушками. Но к чему это приводит, мы все видим сейчас, да, и понимаем, что это приводит, собственно, к рабству, и к смерти. Поэтому о какой свободе идет речь, я не знаю. А христианская свобода, она как раз подразумевает настоящую свободу, без рабства. Когда мы выбираем совершенную волю, когда мы стремимся выбрать эту совершенную волю. И вот это и есть христианская свобода. Ну, могут возразить и сказать сразу же прям вот, ну, вам ничего нельзя, вам ничего там, вы себе все запрещаете. Это нет. Мы многое пробуем и держимся лучшего. Нам все можно, но не все нам полезно. И наша свобода христианская, наш выбор заключается в том, что мы выбираем лучшее, ну или делаем вид, что выбираем, это уже другой вопрос, но мы хотелось думать, что все христиане выбирают лучшее на свободной основе. Никто никого не заставляет это делать. Это наш выбор, и в этом наша свобода – выбрать лучшее. Угу. Мне кажется, так.
Да, вот как раз Эдуард спрашивает нас о рабстве. Вот сейчас я прочитаю его вопрос после очень важного сообщения. Друзья, я напоминаю, что Теос Медиа — это некоммерческий проект. И действительно, я уже говорил, что погружение — это передача, которая нацелена только на одно — помогать христианам возрастать во Христе и помогать людям неверующим открывать для себя Христа. Это самое важное. Вот это то, ради чего, собственно, я задумал эту передачу, и то, ради чего я ее до сих пор веду.
Хорошо, я теперь тоже буду знать об этом.
Да, и ты об этом знай, когда ты будешь готовиться к передаче, потому что это важные цели. И чтобы достичь этих целей, конечно же, нам нужна ваша поддержка, друзья. Вы можете оформить материальную поддержку нашей передачи в ссылочке к описанию к видео. Она есть, вы найдете ссылочку в описании к видео. Пройдите по этой ссылочке, выберите любую сумму, любую форму платежа. Также, конечно, для нас очень важно, если вы выберете референтный платеж, то есть ежемесячную сумму, может быть, она будет небольшой, но постоянной, чтобы поддерживать передачу «Погружение». Благодаря вам еще больше людей могут увидеть и услышать наши эфиры, и услышать Евангелие Иисуса Христа. Также, если вы попали в сложную, тяжелую жизненную ситуацию, то вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на наш телефон доверия, прямо вот над Петром Морозовым сейчас он есть, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Это абсолютно анонимно и бесплатно. И обещанный вопрос, да, от Эдуарда. Разберите, пожалуйста, что такое рабство греха, в чем оно заключается и что происходит в человеке, когда Христос освобождает.
Но все мы понимаем, что такое рабство. Это когда человек послушен своему хозяину. Ну, то есть он не может не послушать его. То есть если мы говорим о рабстве греха, очень хороший есть пример с алкоголизмом. Вот алкоголик и неалкоголик чем отличаются? Если это не алкоголик человек, то он хочет, пьет, и хочет, а не хочет, не пьет. Алкоголик хочет, пьет, и даже когда не хочет, тоже пьет. У него есть хозяин, который говорит ему, что делать. Вот. Это и есть рабство, когда человек не может не делать того, что ему предлагает хозяин. Наркоман, алкоголик, даже люди, вовлеченные в такой, как это сказать, свободный образ жизни. Вот. На самом деле они рабы своих привычек, рабы своих страстей, и тут ничего такого нового добавить сложно. Эта тема настолько хорошо раскрыта и отцами церкви, и современными теологами. Просто посмотрите вокруг, и вы увидите очень много людей, которые рабы своих вот таких вот желаний. У них есть хозяева, и они им послушны. Вот что такое рабство греху.
И дальше.
Что ты хочешь услышать?
Ну, как минимум, честный ответ на прям поставленный вопрос слушателя.
Напомни, пожалуйста, что я там не ответил.
Ты не ответил, что происходит в человеке, когда Христос освобождает. И как это происходит? Вот, да, мы понимаем, что по крайней мере, мы как христиане верим в то, что Христос общается с нами лично, как личность.
Да? Давно, давно...
Мы можем обращаться к Нему, как я могу обращаться к Петру. Да? И, соответственно, будучи Богом, да, я надеюсь на то, что Бог ответит мне на мою просьбу. Да?
Как освобождает Христос? Это настолько индивидуально и настолько бывает по-разному, что весь спектр охватить сложно. Бывает это просто подарки. Вот я знаю подарки на крещение, несколько раз сталкивался с этим явлением. Люди просто оставляли свои привычки, вот просто как будто вот сняли рукой, да, вот посмотрели и все. То есть и приходили и говорили, у меня была такая тяга к курению, я не мог ничего поделать, я даже боялся принять крещение, вот думал, как я справлюсь, принял крещение, все. Как рукой сняли. Таких примеров несколько было. Вот. А есть примеры, которые заставляют так вот тяжело переживать эти моменты. Люди годами борются с грехами. Но я еще не знаю людей, которые бы при своем желании не победили этот грех и не стали свободными. То есть здесь, безусловно, Христос освобождает, ну а как это происходит, бывает по-разному, все зависит и от человека, и от веры, и от обстоятельств, воспитания, очень много переменных, нельзя так сказать, что вот все там раз по щелчку освобождаются, нет, не всегда так бывает.
Ну, я вообще могу сказать свой, скажем, вариант ответа, могу рассказать на своем личном опыте, построенный, действительно, от некоторых вещей Бог освобождает нас, да, просто потому, что мы становимся Его детьми, и как подарок, да, это происходит. Часто это просто подтверждение нашего духовного возрождения. Для нас это становится неважным. Вот величие Христа, как бы это пафосно ни звучало, вот я других слов просто не могу назвать, да, то есть других слов подобрать не могу, величие Христа заслоняет эту мишуру. Да? Mm-hmm. Сегодня я подарил своему близкому другу свою книжку, и ну, мы пикируемся с ним периодически, да, по поводу самых разных наших пристрастий, да, духовных и каких-то эмоционально-душевных. Да? Ну и, в общем, думаю, а чего написать ему? Я написал очень простую фразу. Я говорю, моему любимому другу и брату во Христе это самое важное, все остальное шелуха. Mm-hmm. Вот эта шелуха, она отпадает. Но бывают такие, такие грехи, ты не понимаешь, почему это происходит. Понимаешь, может быть, через какой-то период, да, я проживал в своей жизни, когда я не мог освободиться от запинающего греха. Все. Я все перепробовал. И когда, в общем-то, мне нужна была поддержка вот в том, что я сейчас прохожу, наставника и братьев и сестер, да? В основном братьев, чтобы видеть их отклик, понимать, что я не один через это прохожу, да? И пройдя через это, я вдруг понимаю, что я очень хорошо понимаю все этапы освобождения. И другому человеку я могу помочь. То есть у меня есть выработка практического навыка, да? Мне очень нравится это место, что Христос — навык послушанию, да? Христос, будучи Богом, да, выработал в себе навык послушания Отцу. И это удивительно. Для меня это пример. Он привык к послушанию Отцу. И мне такой же нужен навык. То есть навык — это практические действия, да? То, что я делаю каждый день. И то, что мне помогает, то, что работает. Для меня вот это как раз и есть свобода во Христе. Каждый день я становлюсь на колени и делаю выбор. Каждый день.
Но это твой выбор, твой уже.
Да, это мой выбор. Я делаю это лично.
Но если ты желаешь, и у тебя не получается сделать то, что ты желаешь, то ты уже не свободен.
Не свободен. И об этом, кстати, очень хорошо Павел пишет в послании Римлянам, да?
Да.
Желание добра есть во мне, а чтобы делать, того не нахожу.
Да-да-да, так и есть.
Бедный я человек. Ну, мы подробно, кстати, говорили про это в одном из наших эфиров. И вот этот вопрос, да, когда мы говорим, вот Бог меня освободил. Я часто, знаешь, честно говоря, иногда мне, ну, опять же, прочитывая или уже сегодня смотря, да, в большей степени христианские свидетельства, в мою христианскую юность я их читал, сегодня больше это в Ютубе, в самых разных социальных сетях, да, вот христианские свидетельства, они где-то вот очень вдохновляют, они очень эмоциональны, Ну, я задаю себе вопрос, а как все это происходило? И что с тобой сейчас? Вот это произошло чудо в твоей жизни, а что сейчас?
Ну, ты меня спрашиваешь или о свидетельствах рассказываешь?
Я думаю, что я и спрашиваю, и рассказываю. Ну, конечно, спрашиваю.
Если мы будем отталкиваться от того, что сказали в самом начале, то наша воля и наши желания, они не в один момент становятся совершенными. Мы познаем истину, истина делает нас свободными. Мы познаем Бога, мы все время, но если двигаемся по направлению к Нему, мы видим, как наши желания, вот как ты говоришь, отпадают, потому что мы не видим в них смысла. Вот. Совершенная воля, совершенные желания только у Бога. И вот по мере взросления, по мере познания Бога, мы понимаем, насколько Его желания лучше наших, совершеннее наших. Не знаю, подбери любые слова. Красивые, более честные, более искренние, более продуманные, и я бы даже сказал, более прагматичные, потому что они заглядывают далеко вперед. Его желание — это всегда что-то, связанное не только с этой жизнью, но и учитывающую вечность.
Угу.
И мы как бы учимся, вот как ты говоришь, слушаться его, но мы познаем, что это послушание очень, ну, я бы сказал, выгодное. Может быть, не всегда в этой жизни, но оно учитывает вечность. То есть его воля, мы познаем ее, мы свою волю подстраиваем под его волю, или, может быть, подстраиваем плохое слово, но мы убеждаемся, что его воля лучше, и соглашаемся с его желаниями. И тогда его желания становятся нашими. Вот что происходит потихонечку, потихонечку, потихонечку. Это целый процесс до конца жизни, и он не останавливается.
Вот Алла с нами не соглашается.
Это да, ее право.
Пишет. Можно я не соглашусь с вами, друзья? Алла, конечно, можно. Вы же свободны. С нами уж тем более можно не согласиться. И да, и более того, даже передача она и для того, чтобы не соглашаться и пытаться, в общем, вместе как-то понять истину, найти истину, да, найти правду. Освобождает Христос от греха, от смерти. Отношения Бог создал, создав Адама и Еву. А вот как человек будет вести себя в этих отношениях, это уже разница. И по идее христианин будет вести себя и поступать по заповедям, которые Христос оставил исполнять своим верным по любви. То есть отношения — это не свобода, думаю, неправильно говорить. Я поясню, что я считаю отношения не свободны. И здесь скажу, и согласен, и не согласен. Отношения — это всегда не свобода для меня. То есть как я понимаю свободу? Свобода — это тогда, когда ничто не ограничивает меня в моих, даже в моем выборе. Но мой выбор — это уже ограничение. Например, я прекрасно понимаю, что сейчас я хочу лечь на диван и почитать книжку. Она очень нужная и полезная. И просто даже не развлечься. Вот. И ко мне подходит дочь, и у нее есть какой-то вопрос. Это ограничивает мою личную свободу?
Нет.
Ограничивает мою личную свободу? Потому что в данном случае я буду делать не то, что я лично хочу.
Ты делаешь то, что ты хочешь. Если бы ты был не свободен помочь своей дочери, то это называется не свобода, а у тебя есть свобода оказать ей помощь. И ты выбираешь...
Но то, я что... при этом ограничиваю свободу, свою свободу.
Неважно. Ты
ограничиваю свою свободу, и я становлюсь в каких-то моментах не свободен. И в этом проявление моей свободы, выбора.
Видишь, Игорь, я думаю, что мы сейчас заспорим с тобой, но вопрос как раз в том, если бы у тебя не было возможности помочь дочери, а у тебя есть выбор между тем, чтобы помочь дочери, и лежать и делать то, что тебе хочется. Вот как ты говоришь, хочется. Но ты на самом деле выбираешь то, что по-настоящему тебе хочется.
Вот смотри, не всегда, опять же, да, потому что вот все мое, как пишет апостол Павел, все во мне говорит, да, я хочу, но я не хочу. Вот сейчас я устал, я хочу побыть один, я не хочу всего этого дела. Вот опять это все это разбирать. На самом деле, когда я... вся суть в том, что когда я выбираю, то есть когда я делаю осознанный выбор, да, либо оттолкнуть и породить кучу проблем потом, еще.
Это такую. Твой выбор.
Да,
твоя свобода.
Да, я свободен выбирать, но я при этом самоограничиваю себя.
Это твой выбор.
Я ограничиваю себя. То есть я, соответственно, становлюсь... Да. Именно об этом, собственно, Павел писал, что я порабощаю себя всем.
Да, это твой выбор, и ты свободен поработить себя всем.
Несмотря на то, что я, казалось бы, свободен ото всех. Да.
Да. Но, ты теперь стал лучше Павла понимать.
Да я вообще многих стал лучше понимать после того, как стал отцом.
У меня есть небольшое замечание, может быть, не совсем точно был задан вопрос, но по поводу... Отношения были созданы еще до, как понятия, существовали до Адама и Евы. Отношения между Троицей, отношения между ангелами и Богом. Поэтому мы просто вот, когда появились Адам и Ева, у них тоже, естественно, отношения друг с другом, с Богом, там, и с животными. У Адама тоже были какие-то отношения, он наблюдал за ними, называл их. Вот. И, скорее всего, мы говорим о том, что человек все равно... свободен, Игорь. Я соглашусь с нашей слушательницей. Это его свобода выбрать зависимость. Это его свобода выбрать отношения. Это его свобода пойти там, в институт на 5 лет и сделать себя несвободным, но это его выбор. Вот если бы у него не было выбора делать, не делать, тогда это была бы не свобода. Все-таки нам вот это вот понимание абсолютной свободы, которая навязывается современностью и, может быть, всегда навязывалась врагом, оно мешает нам существовать, потому что нет вот такого понятия абсолютной свободы. Мы сталкиваемся с людьми, мы находимся в своем теле, там, да, у нас есть обстоятельства, и говорить о том, что мы не свободны из-за обстоятельств, ну, это загонять себя в какие-то, вот, действительно, в несвободу. Приведу один пример. Апостол Павел вместе с Силой, да, они попали в тюрьму, помнишь?
Угу.
И там вот все упало, угу. Все замки, двери отворились, да, но они были свободны, уйти или остаться. И более того, когда они их заковали в колодки, они сидели и распевали, то есть они были свободными. То есть это вот понимание того, что вот это внутреннее состояние свободы, или, скажем так, вот это выбора того, что мне делать и как пережить эти обстоятельства, это тоже свобода. Все бы сказали, они не свободны, они в тюрьме, но они были и вели себя как свободные. Как, это их выбор был петь псалмы, это их выбор был не уходить, это их выбор был спасти начальника стражи. То есть это шикарные моменты. Поэтому, когда ты говоришь, что подходит дочка и мешает тебе сделать то, что ты хочешь, у тебя есть свобода отказать ей или помочь ей. И это твоя свобода.
Но здесь я и согласен, опять же, не согласен, да, потому что я к чему говорю? К тому, что когда мы говорим о свободе, да, вот в понимании того, что сейчас понимают под свободой, то есть абсолютно не, как бы быть независимым ни от чего и ни от кого, такого не бывает. Человек так или иначе...
Конечно. Да,
когда мы, потому что ты говоришь не о свободе, ты говоришь о свободе выбора, это другая вещь. Это все-таки другой предмет, да, но как раз я считаю, что свободы в принципе не существует как таковой. Абсолютная свобода – это обманка.
Да.
Это может, обманка.
Так и есть, да? Я даже спорить не буду.
Да, и я бы хотел, знаешь, вот прочитать из 9 главы 1 послания к Коринфянам как раз размышление Павла о свободе.
Угу. Да?
«Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя». Дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждые законы, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу. Чтобы приобрести чуждых закона, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Да, я не буду говорить про фразу, ну, заключительную фразу про ристалище. Понятно, что там стоит стадио, да, то есть греческое слово, которое говорит бегущий дистанцию, да, вот эту стадию, да, он хочет быть первым. Вот так бы и вы должны. Почему вы так не стремитесь к, в общем-то, к результату своей духовной жизни? Так вот, смотри, давай попробуем по порядочку. Что значит быть свободным от всех? Вот это тот вопрос, который я должен был задать апостолу Павлу, задаю тебе.
Я не апостол Павел, я тебе не отвечу так, как он бы ответил.
Ответь, как ты можешь ответить.
Я отвечу, как я.
Это получается, что значит быть свободным от всех? Значит, абсолютно никакой ответственности?
Нет, нет. Эту фразу мы не можем рассматривать, вот просто взять и посмотреть вне контекста. Она все-таки звучит именно так. Я мог бы не находить понимания ни у вас, ни у иудеев, ни подзаконных, ни неподзаконных. Я мог бы вообще ничего этого не делать, то есть я свободен. Но я выбрал найти понимание и с иудеями, и с вами, коринфяне, и так далее, и так далее. То есть я выбрал делать что-то, чтобы стать участником Евангелия, то есть быть участником Евангелия. Это мой выбор. И в этом смысле, что значит быть свободными от всех? Это значит, что у него был шанс не благовествовать. Вот и все. То есть, но он не воспользовался им, выбрал лучшее и стал, в общем-то, собственно, вся Европа благодарна ему за его евангелизацию, вот так скажу.
Поэтому... Смелое заявление насчет всей Европы, ну, современных условий.
Ну, я бы сказал, что, конечно, ключи были у Петра, но в Македонию пошел Павел.
Ну, вот Алла написала, мы же говорим о христианской свободе, не надо мирское понимание применять сюда. Я все время говорю о том, что не бывает, скажем, когда мы сидим и наслаждаемся чайком и рассуждаем о Библии, это прекрасно, да? Это все замечательно, если бы не то, что призваны-то мы не сидеть просто чаек, рассуждать о Евангелии только, да, а призываем в том числе, да, и думать о том, что происходит вокруг нас, в том числе самое первое, для чего мы призваны, это проповедовать Евангелие. Когда мы говорим о свободе, то есть когда ко мне подходит человек в церкви, вот, я им говорю, брат мой, ты не понимаешь вообще ничего. Он, конечно, не понимает, потому что он первый раз пришел в церковь, и он вообще не понимает, что такое свобода. Я должен ему объяснить, я должен понимать, что, то есть я должен знать, что он понимает под свободой, и потом уже объяснять то, что Писание действительно может разъяснить или, скажем, дать выход из его ситуации. Поэтому, естественно, сначала я смотрю общий контекст, а уже потом смотрю контекст, да, христианский.
Это Алла задала этот
вопрос? Да, это Алла, да.
Алла, спасибо большое, потому что вы даете повод сказать что-то, откомментировав. На самом деле, если мы говорим о христианских и нехристианских понятиях, то мы должны понимать, что весь мир создал Бог. Все правила и законы, которые существуют, законы психологические, законы физические, математические, они созданы им. Поэтому, когда мы говорим о чем-то, что, может быть, не имеет вид религиозности, мы не можем назвать нехристианским, потому что, ну, как-то, я бы сказал даже наоборот, когда люди говорят, что это, ну, рассуждая о законах, которые существуют в этом мире, говорят, что это нехристианские законы, ошибаются, потому что если этот мир создал Бог и законы создал Он, то мы как раз имеем полное право рассуждать именно об этих законах, и никакие они не христианские, наоборот, как раз христианские, божьи, и, в общем-то, мы говорим о них естественным образом. Может быть, только речь наша отличается минимум от такой формальной религиозности. Мы специально от нее уходим.
Ну, здесь да, здесь я понимаю, что вообще свобода во Христе, христианская свобода, понятно, что есть, мы можем пойти по очень простому пути, да, очень простой путь – это на прям поставленные вопросы давать заготовленные уже всем известные фразы. Что такое свобода во Христе? Свобода от греха. Как мы можем освободить? Никто не, как, кто может освободить? Сын Божий освобождает тебя. Все, мы сказали, и, на мой взгляд, мы слили очень важную тему. Да, потому что, а как это происходит? А что значит, когда я мучаюсь от греха? А как Бог может проявить, то есть помочь освободить человека от того, что его мучает? Вот как это, на мой взгляд, вот в этом вопросе самое важное.
Ты понимаешь, ты сейчас говоришь о мучении от греха, ведь вся штука в том, что многие грехом не мучаются, они грехом наслаждаются. И вот как этот переворот происходит, в какой момент они начинают понимать, что вот это наслаждение или радость, которую приносил грех, кратковременную, а может быть, долговременную, перерастает в зависимость, я не знаю, да, там это у каждого по-разному происходит. Но изначально люди не воспринимают грех как что-то страшное и тяжелое. Сначала это происходит, ну, это довольно-таки привлекательная вещь, иначе бы люди не покупались, да. Но ты говоришь о мучениях, когда человек уже осознал, что он в рабстве.
Не всегда.
Да,
что он в рабстве.
Да, и он хочет освободиться, вот тогда это действительно мучение, потому что бывает с кровью вырываешь все это. Но поначалу грех таким не кажется. Он достаточно привлекателен.
Да, Алла написала. Да, кстати, Алла, спасибо большое, что вы пишете. Действительно очень важно. И ваше мнение, и ваши вопросы, которые позволяют нам уточнить нашу дискуссию, да, и направить даже нашу дискуссию. Потому что на самом деле-то мы уже давно отошли от того плана, который я себе представлял. Слово и понятие «любовь» тоже извратил мир, и если так рассуждать, то и любовь не свобода. Конечно, с точки зрения современного мира, любовь настолько девальвирована, то есть любовь настолько опошлена, что это все свели, собственно говоря, к каким-то действиям. Например, там тот же самый брак, да, брак, который Бог дал для того, чтобы понять, что такое счастье, да, двух людей в единстве, да, мы вдруг представляем как некий союз как бы для чего-то. Да. Это гораздо сложнее. Но при этом я все-таки думаю о том, что, конечно же, чтобы понять, что такое любовь, да, нужно в своей жизни это пережить. То есть это может быть словом красивым, которое ничего не значит. И это может слово, ну, что называется, это в литературоведении называется, да, как бы потеря семантики, да, то есть когда слово становится, ну, как бы, когда значение, теряется значение из-за частого употребления и неправильного совершенно, ну, вкладывания неправильных смыслов. Вот в чем штука.
Ну, что я могу сказать? Я вот с Аллой соглашаюсь, потому что любовь действительно извращена несколько.
Так я не могу сказать, что я с ней сильно не согласен.
Да, и я могу сказать, что действительно любовь — это ближе к свободе, чем ненависть. Ненависть ближе к рабству. Вот. И если мы говорим так, то выбирая жить любя, мы становимся более свободными. Мы познаем, как это жить любя. Это не просто, это не бывает всегда привлекательным, но это более свободно, чем выбирать ненависть или, скажем так, безразличие, цинизм. В общем-то, это действительно ближе к свободе.
И Алла написал: «И Бог поставил себя в зависимость от творения тогда, но ведь это тоже звучит не библейски».
Да, интересно, потому что о независимости Бога кто только не твердит, о его...
Как? Суверенность.
Суверенности, да. Часто слышу эти проповеди, часто слышу, что это важно. Мне кажется, что это важно всем, кто проповедует о суверенности, но самому Богу это не очень важно. То есть он пришел на землю, поставил себя в зависимость от учеников.
От плоти, в конце концов.
Да, от плоти, от того, как Иосиф послушается, не послушается ангелов, как Мария послушается, не послушается. То есть меньше всего Бог беспокоится о своей зависимости, ну, то есть независимости. Вот мне кажется, в этом смысле сильному тигру не надо доказывать, что он сильный. Он просто тигр, он сильный, вот и все. Бог он Бог. Зачем ему о своей независимости беспокоиться, о своей суверенности? Да, чтобы нас спасти, он поставил себя в такие вот условия. Да, более того, он готов пойти на то, что некоторые люди не примут его спасение, и он согласится с ними. То есть он ограничивает свою свободу, получается, нашей свободой, и нисколько не беспокоится об этом. Вот он не переживает, я нигде не вижу вот этих переживаний. Он переживает, что мы погибнем, да. Но переживает ли о том, что мы посчитаем его несвободным, зависимым от нас, он вообще не переживает. Вот я не вижу, не прочитал ни разу об этом. Вот. Да, у него есть свои эмоции, да, у него есть свой взгляд, совершенные эмоции на некоторые вещи. Вот. Мы можем это познавать, видеть, но о своей суверенности Бог не переживает. Мы переживаем, он нет.
Ну, здесь мне еще очень важно, знаешь, если я понимаю все вопросы в отношении Бога, да, но я человек,
да,
да, и я все время попадаю в состояние выбора, да, все время нахожусь в состоянии выбора, да, духовного ли выбора, либо обычного простого физического выбора, да, эмоционального выбора в том числе. И знаешь, вот мне все время вот эта фраза «я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Да? Дальше он, апостол Павел, поясняет, для иудеев был как иудей, для язычников как язычник. Был у меня вопрос тебе спросить, что значит для иудеев как иудей, для язычников язычник, это такая двойная мораль, что ли? Но я, знаешь, о чем подумал? Я вспомнил о том постановлении о рабстве в Ветхом Завете, да? Когда вообще, ну, евреям было не очень положено брать своих братьев в рабство. Но если уж так повелось, если сам человек продал себя в рабство за долги, да, то был, собственно, юбилейный год, когда его должны были отпускать. Да. Но там есть одно очень интересный момент был. Раб мог не захотеть быть свободным, да, и тогда хозяин его прокалывал ухо.
И он оставался.
И он оставался в добровольном рабстве у своего, собственно, иноплеменника. Не иноплеменника, у своего соплеменника. Да? И вот Павел, как бы рассказывая про это, просто апеллирует к этому постановлению о рабстве. Он говорит, я точно так же себя поработил. Это мой выбор. Меня отпускали.
Кто поработил?
Сам себя.
Сам себя. Кто выбирал оставаться в рабах или...
Сам человек.
Сам человек.
Да, потому свободны. Что его закон защищал.
Это его свобода сделать тот выбор, который ему кажется сейчас вот правильным. Это его желание. Да? Вот он сейчас вот так он видит ситуацию, и он ее выбирает. Что будет дальше, это другой вопрос. Да? Но вот то, что сделал Павел для людей и подзаконных, и неподзаконных, это каждодневный выбор. Ему ухо никто не прокалывал, там, да, угу. Все нормально с ним было. Вот. Но это каждодневный выбор – идти и к тем, идти и к другим. Находить понимание – это не противоречие двойного образа жизни. Это все-таки находить понимание с одними и с другими. То есть вообще-то для благовестников, для тех, кто хочет приобретать людей, да, быть ловцами людей, очень важно понимать это, что мы должны, ну, должны – слово плохое – мы можем научиться слушать, мы можем научиться понимать разных людей. И по мере того, как мы продвигаемся в этом, развиваемся, мы становимся и интересными собеседниками, и лучше понимаем людей. Павел был в этом большой дока. Да, он посвятил себя этому. Посвятил себя тому, чтобы находить понимание с разными людьми. Он готов был договариваться с кем угодно. Мы говорим так, ну, мол, типа, я вот туда не пойду, я их вот вообще не понимаю, о чем там с ними говорить. У Павла не было этого выбора. Он говорил себе, я иду. То есть у него был выбор, но он совершал его все время так. Даже если не о чем говорить с ними, я изучу их и все равно пойду. Куча миссионеров, очень большое количество людей ездили в разные страны, к дикарям, не дикарям, изучали языки, они порабощали себя, делали этот выбор для того, чтобы достигать людей. И тут, наверное, речь не о двойных стандартах. Тут речь все-таки о том усилии, которые Павел постоянно прикладывал, чтобы находить понимание и приобретать их для Христа.
Угу.
Вот так.
А он написал, так я об этом и говорю, что он не переживает. А почему мы переживаем, что наш ребенок помешает нам? Я это продемонстрировал просто на простом примере. Да? Я сильно не переживаю, потому что лучше пусть ребенок подойдет ко мне. Вот, мне будет приятнее с ним пообщаться на самом деле, чем я попаду в ситуацию, когда он не захочет вообще обращаться ко мне.
Если честно, то сейчас в мире очень распространено вот это явление, желание абсолютной свободы от детей, от мужей, от жен, от родителей, от всего, и это разрушает отношения. Очень сильно разрушает, мешает жить. Люди чувствуют себя несчастными и не понимают, почему они несчастны. Они вроде как бы приобретают эти свободы, но счастья не прибавляется. Это большой вопрос. Спасибо, Алла, что вы затронули его, но это очень большой вопрос. Я вижу, как в мире действует вот это вот учения или там ветроучения, да, которые людям предлагают якобы свободу, но за этим нет ни счастья, ни жизни, ни настоящей свободы. Вот. И, конечно, но с другой стороны, мы можем сказать об отношениях в семье, хотелось бы побольше времени, вот так скажем. Трое детей предполагает не очень большое количество времени личного, но это мой выбор, это моя свобода, и я, наверное, ее не буду менять на что-то еще, вот так.
И здесь, да, я согласен с тобой, еще знаешь, о чем я подумал? О том, когда Павел писал про иудеев и язычников, да, и про немощных, ведь я задумался, кто такие немощные. Немощные ведь это были иудеи и язычники, да, язычники уверовавшие, для которых, например, и он говорит, что, ну, вы можете есть пищу с торгов, это опять же в Коринфянам, да, можете есть пищу с торгов, как бы, для чего ее, вот ее продают, для чего ее использовали? Для вас не важно, потому что грех не то, что входит в уста ваши, выходит из уст ваших, да? Вот, но если я себя порабощаю сам, если я вдруг понимаю, что немощный, и он говорит, ну, это же еда жертвенная, Павел, как ты можешь? И он говорит, хорошо, я не буду это есть ради тебя. Или я, как бы, Петра он в чем обличал? В том, что когда не было братьев из Иерусалима, ел с язычниками. Как только пришли, потихонечку, там даже очень интересное место, когда сказано, что он потихоньку отходил от общения язычников и предпочитал общение с братьями из Иерусалима. Потому что, ну, как можно участвовать вместе с язычниками в трапезе, да? Вот это удивительное, когда я сам выбираю вот это порабощение, чтобы приобрести хотя бы некоторых.
Ты знаешь, ты сейчас пока объяснял вот то, что Павел написал, ты затронул еще одну тему несвобод. Это несвободы от традиций, правил, которые есть, вот, ну, допустим, в наших евангельских кругах. А, допустим, в других церквях есть другие правила и традиции. И мне кажется, это такой большой пласт, мы могли бы его тоже затронуть немного, когда традиции, правила, обряды, к которым мы привыкли и которые у нас связаны, ну или, скажем так, мы соединяем их со свободой во Христе, да, то когда мы сталкиваемся с другими правилами, традициями, обрядами, мы понимаем, это мешает нам, это делает нас несвободными для общения, несвободными для взаимопонимания. И здесь тоже большой вопрос, что такое свобода во Христе. Действительно ли те традиции, которые вот практикуются в нашей церкви, это вот только так и не иначе? Действительно ли это вот прям вот, вот все незыблемо, а другие просто сектанты? То есть это большой вопрос, и жалко, что не будет времени его обсудить, но сам по себе он интересен. Насколько христиане свободны во взаимодействии друг с другом от правил и традиций?
Эдуард написал, страх потери лишает свободы сделать выбор в пользу Бога.
Страх потери лишает свободу сделать, лишает свободы сделать выбор в пользу Бога?
Да.
Ох, ну это вот такой вопрос умозаключительный, то есть у меня есть умозаключительный ответ, он теоретический, но на практике я соглашусь, очень страшно оставлять то, что есть, потому что это может исчезнуть. Но теоретический ответ, он очень красивый и хороший, у нас и так ничего нет. У нас есть немного времени, по истечении которого у нас здесь ничего нет. И по большому счету, выбирая Бога, мы просто выбираем не только неограниченное количество жизни, но еще и качество жизни. Там, где царствует свобода. Вот. Тяжелый выбор. Если что-то нас тянет, это тяжело оставлять. Но я думаю, Господь дает силы, видение, понимание и свободу сделать правильный выбор. Вот. Поэтому, конечно, не без сложностей Господу идти. Но возможно.
Но наше время-то уже подошло к концу. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Сегодня действительно такой очень необычный эфир для нас с Петром. Вот, потому что...
Не по плану.
Не по плану, это очень здорово. Я на самом деле люблю, когда идет не по плану. Вообще, друзья, присоединяйтесь всегда к нам, задавайте свои вопросы, не соглашайтесь с нами. Мне кажется, что самое важное мы понимаем тогда, когда пытаемся объяснить другому то, во что мы верим, то, во что для нас очень важно. И сегодня для меня было очень важным понимание того, что Это, казалось бы, я знал и давно понимал, но понимание того, что Бог мою несвободу оборачивает свободой. Самоограничивая себя, я получаю самое лучшее для себя. И только в ощущении близости другого человека я понимаю, как Бог близок ко всем нам. И в этом удивительная благая весть для нас сегодня. Бог освободил нас и дарует нам свободу и в наших взаимоотношениях, и в нашей духовной жизни. Большое спасибо, Петр, что сегодня был, и сегодня мы говорили про важные вещи. И большое спасибо, друзья, что вы к нам присоединились. Каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, как Библия помогает нам решить самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.